Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы поговорить о наитии. Наитие, вообще говоря, в небесном учении веры представляет собой как бы один из самых существенных таких терминов. И правильное понимание этого термина сильно помогает для усваивания основных таких наиболее существенных положений небесного учения веры. Наравне, скажем, с правильным пониманием такого понятия, как соответствие, и с правильным пониманием таких понятий, как степени, сплошные и продолженные, пожалуй, наитие входит в эти основные или базовые понятия, не зная которых в учении нельзя понять ничего, или хуже того, начинаешь понимать все извращенно и чересчур по-плотски. Латинский термин «инфлакс», который на русский переводится как «наитие», означает в буквальном переводе «в течение», «впадание», «ниспадание сверху вниз». Вообще говоря, сам термин в небесном учении веры употребляется часто в очень различных значениях, что зависит от контекста его употребления. Говорят, например, о наитии мира духовного на мир природный, говорят о наитии идеи в человека, говорят о наитии одних начал в другие, даже о наитии, допустим, природного в сознании человека природного, духовного в сознании человека духовного. Но сегодня я хотел бы сосредоточиться на том понятии этого термина, которое употребляется в небесном учении веры как обозначение божественного влияния, а также как способ божественного присутствия в человеке и как механизм оживотворения человека, как восприемника посредством наития этого божественной жизни. Согласно небесному учению веры, человек становится человеком исключительно и единственно благодаря наитию в него двух главнейших божественных сущностей, относящихся к божественному бытию и к божественному существованию. Или же, как об этом в небесном учении веры сказано было, от того же, что самое естество божественное есть любовь и мудрость, человек имеет две способности жизни, из которых по одной он имеет разум, а по другой он имеет волю. Та способность, по которой он имеет разум, заимствует все свое из наития божественной премудрости, а другая способность, по которой он имеет волю, заимствует все свое из наития божественной любви. Если человек неправильно мудрствует и неправильно любит, это не отнимает у него способностей разума и воли, а только закрывает их. И пока они бывают закрыты, разум только называется у него разумом, а воля – волею. Но, собственно, они не составляют тогда ни разума, ни воли. Однако же, если бы эти способности вовсе были отняты у человека, то погибло бы у него все человеческое, состоящее в том, чтобы мыслить и из мышления говорить, и в том, чтобы хотеть, и из хотения действовать. Отсюда видно, что, во-первых, воля и разум в человеке заимствуют существование свое исключительно от наития в него божественной любви и божественной премудрости. А во-вторых, что эти две способности, или же иначе говоря, это наитие, и составляет в нем то, что делает его, собственно, существом оживотворенным и, прямо говоря, человеком. И что человеком его делает способность мыслить и хотеть, и отсюда членораздельно выражаться и целенаправленно действовать. Механизм этого наития в человеке, согласно учению, собственно, состоит в следующем. Как сказано было в книге «Тайна небесная», о наитии может быть сказано в общем, что в каждом человеке присутствует человек внутренний, человек рациональный, который есть посредием, и человек внешний. Именно человек внутренний и есть тем наивысшим началом, которым человек отличен от животных, которое такового наивысшего начала в себе не имеет. И оно является как бы дверью или же божественным входом для Господа в человеке, или же для всего небесного и духовного от Господа в человека нисходящего. То, что там происходит, не может быть усвоено человеком, ибо пребывает выше его рационального начала, из которого он и мыслит. Это рациональное начало, которое представляется в человеке как бы его собственным, есть объектом действия для его наивысшего начала, или же для его человека внутреннего. И именно в это рациональное начало через человека внутреннего и втекают от Господа небесности любви и веры. И через это рациональное начало они втекают в познание памяти, обретающиеся в человеке внешнем, но втекающие таким образом в человека воспринимаются исключительно соответственно состоянию каждой воспринимающей личности. Отсюда мы видим, что наитие в человека или же в последнее начало порядка нисходит от Господа не непосредственно, но по степеням. Причем по степеням, естественно, раздельным. Откуда, собственно, и следует, как сказано в другом месте, или же в книге «Божественном провидении», что наитие осуществляется посредством соответствий, и поэтому не может существовать по степеням продолженным. Оттуда же видно также, что посредством наития такового вещи, относящиеся непосредственно к Господу и являющиеся не только Господними, но и собственно непосредственным Господним присутствием в нижних началах порядка или же в его последних началах, тем не менее воспринимаются в человеке исключительно и единственно согласно качеству его восприятия. Так что одни и те же, втекающие от Господа, небесности любви и веры, воспринимаются совершенно различно каждым отдельным человеком и порождают в нем совершенно различные разумения и действия, иногда совершенно противоположные тем, которые заключены были, собственно, в нисшедшем на него наитии. Тем не менее, даже если человек неправильно мудрствует и неправильно любит, это не отнимает у него способности разума и воли, а только закрывает их. И пока они бывают закрыты, разум только называется у него разумом и воля волею. Но, собственно, они не составляют тогда ни разума, ни воли. Отсюда следует, что у всякого человека наитие это пребывает неизменно и одинаково. И, собственно, сам Господь непосредственно одинаково пребывает в каждом человеке. С той лишь разницей, что когда оно, наитие это, на последних началах порядка может упокаиваться в соответствующих заключенным в нем изначально божественным вещам восприемниках, то есть в соответствующих сущности божественной поступках и в соответствующих понятиях разумения, то оно действует в человеке непосредственно. Если же восприемниками служат вещи противоположных соответствий, то тогда оно закрывается. И тем не менее, оно все же служит побудительной и движущей силой поступков этих, пусть и противоположных, но уже не непосредственно, а через определенное посредие. Вот тут заключается одна из загадок мироздания. То есть, с одной стороны, небесное учение веры утверждает, что во всей вселенной живет только Господь. Соответственно, сам по себе не живет ни ангел, ни дух, ни человек, ни демон ада. И отсюда же следует заключение, что во всех них живет и действует непосредственно сам же Господь. Но с другой стороны, если люди, скажем, относящиеся к церкви, ангелы, хорошие духи действуют по Господу, пусть и каждый, соответственно, степени своего восприятия, его божественного наития, то адские духи действуют противоположно Господу. И возникает вопрос, как же так? Господь вроде бы действует в адском духе, а действия получаются злые и противоположные божественному наитию. Это, кстати, относится к тому же вопросу, вот как появилось зло, почему Господь, который создал все, создал зло, а если Он создал зло, то зачем и в чем Его благость это заключается? То есть вот тут заключается суть, что когда появляется зло, оно появляется именно на уровне ментального человеческого сознания, прилегающего очень плотно к материальному миру, где почти абсолютно действует божественная свобода воли. То есть Господь действует в человеке, исходя из его желаний, которым он разрешает любым желанием появиться в соответствии со свободой воли. Хотя и желание это, опять же. То есть единственное, что относится, собственно, к человеку, это выбор, какие он желания хочет войти. И Господь как бы вводит его в эти желания, в последствия этих желаний, даже если эти желания злые, адские, противоположные божественному. Но Господь может действовать в человеке только до определенного предела непосредственно. Потому что Господь непосредственно в человеке не может исполнять зло, что было бы противоположно его натуре. Для того, чтобы эта грань была перейдена, Господь остается по одну ее сторону. А дальше человек следует уже как бы без Господа, то есть он от него отделяется. Но отделившись от Господа, человек должен немедленно и непосредственно сразу же погибнуть. То есть вот когда произошло падение человечества нашего, падение было как бы постепенно. Сначала образовалась сопь, но она еще не была настолько злая, Господь ее оживотворял, и все. И все шло до вот этих предпотопных. Затем наступила грань, за которой Господь не мог идти. То есть наступил потоп, наступило отделение, и эти предпотопные, вот последнее потомство наиболее древней церкви, они погибли. То есть они задохнулись в собственном зле. Но не все. То есть вот тут как бы очевидно спроектировалась та истина, что как только Господь из человека уходит, он тут же умирает, рассыпается, исчезает. Но появилась прослойка так называемых духовных людей. То есть людей, в которых Господь был отделен от их воли, но он не был отделен от другой составляющей их личности, от их разумения. Такое возможно было именно потому, что вот за период между идеальным состоянием человека и периодом настоящим на грани разрушения накопилась масса духов в мире духов, которые не были уже в прямом смысле этого слова ангельскими и хорошими, но которые при этом не были еще и адскими. И вот эти духи составили как бы посреди вот эту самую коробку передач, когда действие божественной любви, божественной воли в них, оканчивающееся, через них сообщалось даже вот людям совершенно злым и адским. Но сообщалось не через, непосредственно, как раньше, когда божественный человек в идеальном человеке нисходит от его высшего начала или человека внутреннего. Потому что внутреннего человека в них уже не было, в них был только человек внешний. Но в них произошла замена. То есть внутренним человеком в них стали ангелы высших небес. Но не их собственно внутренним, а внутренним человеком вообще. То есть внутренним человеком вот тех духов, в которых внутренний человек еще в какой-то степени сохранялся. Но эти духи, они имели как бы две природы. Одну природу, которая позволяет им все же и сохранять в себе связь с внутренним человеком, пусть и прерывистую. И вторая часть, которая обращена исключительно на мирские уже объекты. Но оно ничего в них не разорвано. И вот через вот эту часть, которая обращена на чисто мирские объекты, на чисто вот это плотское существование, они связаны через разделенный же менталитет этих людей с их сознанием. Поэтому люди совершенно злые, которые должны были бы совсем погибнуть, получили возможность как бы духовно дышать вот этим воздухом божественного наития, но дышать исключительно своей интеллектуальной вот этой вот частью. Поэтому они утратили фактически то внутреннее дыхание, о котором говорит небесное учение веры, то есть дыхание их духа. И у них осталось только чисто внешнее дыхание, уже не соответствующее их внутреннему дыханию, а соответствующему дыханию небесного человека вообще, то есть дыхание вот этим природным плотским воздухом. И если бы Господь не допустил вот этого разделения, в, так сказать, в телесности, если бы Господь не допустил создания вот этих промежуточных духов и существования, которые постоянно пополняются, какие-то из них становятся ангелами, какие-то приходят от возрожденных людей из мира, которые еще не стали ангелами, то существование современного человечества было бы вообще невозможно. Возможным же это становится именно потому, что наитие с небес теперь уже не сходит, что наитие происходит не по степеням продолженным, а только по степеням раздельным. То есть каждый уровень нисхождения выступает при этом как бы совершенно независимой областью существования, которая, взятая сама по себе, представляется как бы живущий и существующий по своему качеству, или же как бы сама собою. То есть, например, ангелы небесные представляются как бы существующей отдельной областью, ангелы духовные представляются существующей отдельной областью, рассмотренной в самом себе. То есть вот ангелы духовные не видят ангелов небесных, хотя те пребывают в них, и через них нисходит в них постоянное наитие. Но когда они на эту тему не медитируют, не размышляют, то они вообще живут как бы вот отдельной вот духовной общностью этих ангелов. Соответственно, и дальше, вот в мире духов точно так же. Они как бы вообще не видят ангельского неба в обычном своем состоянии, и живут как бы совершенно отдельной вселенной, вроде бы существующей сама от себя. И еще и больше это относится к нашему человечеству. Но, тем не менее, такое как бы самостоятельное существование является лишь иллюзией, которая становится тем сильнее, чем ниже в порядке вещей находится уровень. И она, иллюзия эта, на самом нижнем уровне бытия, или же в началах природных, представляется уже как совершенно абсолютная реальность. Именно поэтому человеку, взирающему на мироздание с этого уровня, и чье сознание ограничено исключительно областью природных чувств и постижений, и представляется, что он живет исключительно сам по себе, что он сам по себе или же исключительно единственно по телу своему видит, слышит, чувствует, ощущает, и что именно его личность есть то, что в нем живет, действует, мыслит и существует. И строгость, то есть этого возрастания этой иллюзии заключается опять же в том, что чем меньше мир становится субстанциональным, и чем больше он становится композитным, тем меньше виден механизм, и чувствуется, что самое главное, на уровне ощущений, механизм нисхождения этого наития. Если небесные ангелы чувствуют его в себе точно так же, как человек в себе чувствует, например, дыхание, биение сердца, если прислушается, то для духовных ангелов это уже менее очевидно. Для хороших духов это уже почти не очевидно. Плохим духам это приходится доказывать так же, как человеку. Но им это можно доказать хотя бы живыми опытами. Что Сульбург не раз описывал, скажем, в духовном дневнике, как там духи сомневались, что они живут именно наитием чужим, а не своей собственной жизнью. И тогда с них наитие снималось, и они падали как мертвые. Человеку уже это невозможно доказать даже непосредственным опытом. Особенно сейчас, когда наитие это нисходит не непосредственно в него, а посредственно. То есть посредством общих начал порядка построения его тела. Но на самом деле, естественно, все обстоит совершенно иначе. Как это было истолковано и представлено в следующем месте из небесного учения веры, взятого из книги «Тайны небесные», тот единственный, который в человеке видит, слышит, чувствует и ощущает, в нем есть непосредственно сам Господь. Итак, цитата. «Ты, Боже, видишь меня». Здесь это означает наитие. Мысленный взгляд из высшего начала в начало низшее, или же то же самое, из начала внутреннейшего в начало более внешнее, и определяется как наитие. Ибо оно происходит посредством наития, совершенно так же, как в случае внутреннего зрения в человеке. Если бы оно непрерывно не исполняло бы свое внешнее зрение, или что тоже, или то, что относится непосредственно к глазу, это последнее не в состоянии было бы ни воспринимать, ни различать того, что глаз видит. И уж во всяком случае, это совершается отнюдь не самим глазом, хоть именно так это изначально и представляется. Из этого мы видеть можем, в каком глубоком заблуждении находится тот, кто полагает, что в нем видит непосредственно само око, тогда как на самом деле это именно взор его духа, который и есть внутренним взором, который взирает сквозь его око. Ибо это дух человеческий есть то, что видит в нем, а не его око. Дух в нем взирает сквозь его глаза. Это же самое понять можно и из снов, в которых человек также иногда видит так же ясно, как и при свете дня. И точно так же дело обстоит и относительно самого его внутреннейшего зрения, или же взора духа его. Ибо и этот, в свою очередь, не видит сам по себе, но посредством иного, гораздо более внутреннего зрения, а именно относящегося в человеке к его рациональному началу. Но и этот видит не сам по себе, но посредством и еще более внутреннего зрения, которое относится уже чисто ко внутреннему человеку. Но и этот также не видит сам по себе, ибо это сам Господь есть тем, кто взирает сквозь внутреннего человека. И он есть тем единственным, кто на самом деле видит. Ибо Он есть тем единственным, кто живет. И Он есть тот, кто одаряет человека способностью видеть. И это таким образом, что человеку кажется, что он видит сам собой. Таковым образом обстоит дело с наитием. Вот этот номер исключительно важен тем, что здесь дано четкое определение, что такое наитие, на примере конкретного, ну, чувства, относящегося к чувствам человеческого тела, то есть зрения. И здесь представлен сам механизм наития. Если до этого о наитии говорилось в такой несколько форме, предполагающей, что человек уже знаком с механизмом действия наития, то здесь раскрывается для нашему взору именно вот сам механизм, как наитие происходит. Отсюда видно это в данном случае относительно зрения. Но это же самое можно проэкстраполировать и на все чувства, составляющие суть жизни человеческой. Что в каждом человеке видит, слышит, чувствует, ощущает, желает, действует, мыслит, постигает, в общем живет во всей полноте, исключительно и единственно сам Господь. Поэтому, когда говорится о наитии, или же о втечении Господнего в человека, то это не следует понимать как присвоение человечку божественной способности жить от себя самого, что соделало бы человека равным Богом и собственно Богом, и что невозможно по определению. Нет, это нужно разуметь как то, что в каждом человеке живет, чувствует и действует сам Господь. Но так как это происходит не непосредственно по степени продолженной, а по соответствиям, через степени раздельные, то посредством такого нисхождения, где в каждой степени это действие меняется соответственно качеству восприемника, и создается то видимое разнообразие Господних действий в каждом из восприемников, а также и возникает та иллюзия, что каждый восприемник в отдельности действует, живет и существует как бы от себя самого, которое Господом не только допускается, но и специально поддерживается, дабы возникало все это разнообразие личности ангелов, духов, демонов и людей, которое иначе было бы попросту невозможно. То есть суть здесь заключается в том, что во всей вселенной видит, чувствует, взирает, живет только один Господь. Это в корне противоречит той парадигме, которой живет современный человек. Потому что современный человек себя чувствует как бы вот отдельной автономной личностью, которая сама чувствует, анализирует, мыслит, взирает, думает, управляет своим, если не внешним, то хотя бы внутренним. И вот это величайшее заблуждение, проистекающее именно от того, что Господь, для того, чтобы попустить существование вот множества этих как бы личностей, попускает существование этой иллюзии. Скажем, ангелы небесные, которые находятся в наименьшей иллюзорности этого восприятия, они буквально чувствуют, ощущают, как вот в них живет, сквозь них смотрит Господь. Но так как в них сопь фактически истреблена, и в них действует и живет сопь Господня, то в них и не возникает вот этого чувства внутреннего противления, чувства резкого отрицания, неприятия. Потому что если бы в нас вдруг было допущено Господом, что на самом деле вполне возможно, состояние восприятия, если бы мы увидели, как в нас действует Господь, живет Господь, смотрит Господь, и поняли бы, что наша жизнь – это на самом деле жизнь Господа в нас, опять же, Господом бы поняли, то наша суть против этого возмутилась бы так резко, она бы как бы рванулась в противоположную сторону, попыталась бы оторваться от Господа и бросилась бы в самые, что ни на есть, глубочайшие глубины ада, где бы и погибла, и рассыпалась. То есть в своем стремлении отстоять свою особенность, свою особенность, вот этого общего Господнего наития, эта соль предпочла бы лучше умереть, чем, как ей казалось бы, оставаться вот в этом страшном чужом рабстве. Потому что она, соль, не в состоянии осознать, а если и в состоянии, то никогда не захочет осознать того, что без Господа ее нет. Без Господа ее существование просто невозможно. Потому что единственное в ней существование есть сам Господь. Это же, кстати, существенным образом отделяет небесное учение веры от всего существовавшего до сих пор вот этой цепочки преемственности разного рода восточных культов, религий, тех же, которые, допустим, существовали. Это, вот эта парадигма как бы отдельного существования начала складываться давно, еще в Древнем Вавилоне, в Древнем Египте. Потом она уже в законченной форме перекочевала в современную, ну, в древний иудаизм. То есть вот в греках тех же еще вот сохранялось вот это в виде учения, допустим, платонического. Идея о том, что как бы есть некая единая душа, но что человеческие личности не являются абсолютным, автономным, как бы божественным существованием. А вот те же иудеи уже действовали из того принципа, что они есть как бы автономное бытие, и Бог есть автономное бытие. И они с ним общаются, как с человек с человеком. Пусть с очень большим, с очень могучим, но совершенно от него отдельно. И точно так же, практически без изменений, это перекочевало и в христианство, со временем все более и более укрепляясь. На Востоке эта иллюзия, я об этом говорил уже как-то раньше в проповедях, присутствовала меньше. И это было христианам, иудеям, потом христианам дано было погрузиться в эту иллюзию именно потому, что они обретались ближе к подлинным истинам. И если бы им кое-что было открыто, то они бы их тут же профанировали. А так вот эта совершенно ложная парадигма сознания, которой они жили, то есть все, чем они жили, отделяла их внутренне от этих истин, сообщая их только внешне с ними. В христианстве это покрывало начало сниматься в отдельных подвижниках, в отдельных преобразованных людях. Но в общем в церкви, то есть в массах, она никогда не была снята. И вот это во внешней форме гораздо больше роднит небесное учение веры с восточными религиями, с тем же буддизмом, с таким индуизмом просветленным и так далее. Это именно вот отсутствие вот этой парадигмы автономности человеческого бытия. И соответственно, все эти религиозные концепции взаимоотношения личности, человеческой с личностью Бога, как двух равноправных по существованию, пусть и неравноправных по силам, по внутренним возможностям личности. Кстати, многие в новой церкви до сих пор пребывают и живут именно вот этой старой христиано-иудейской парадигмой. И они бы очень возмутились бы, стали бы сопротивляться, если бы им с помощью Сваденборга попытались бы доказать противоположное. Это я говорю как бы на своем собственном опыте. Это я уже пережил однажды во время своего пребывания в Америке, что многие из вроде бы исповедующих новую церковь, вроде бы следующих за учением новой церкви, на самом деле и ни на йоту не воспринимают тех подлинных истин, которые в нем заключены, предпочитая оставаться в видимостях отдельных его речевых оборотов. И вот осознание термина наития, о котором, кстати, в Новой Церкви много любят рассуждать, осознание, что это за механизм, как он действует, что наитие – это фактически многоступенчатое действие Господа на всех уровнях бытия, порождающее на каждом из этих уровней иллюзию как бы отдельно действующей личности, хотя на самом деле это не цепочка личностей, связанных между собой соответствиями, а это цепочка божественного прозрения, причем в самом Боге, когда он прозревает от высших начал до самых низших, он даже в самых низших началах видит, естественно, своей божественной премудростью и своей божественной любви. Но в нас, вот, допустим, в человеке на самом последнем уровне, он позволяет выделиться из этой божественной премудрости ровно столько, сколько способно не уничтожить нашего рассудка, не подавить нашу волю, не сломать ее. То есть он, взирая в нас, как в человеков, как бы сдерживает себя. И хотя это он в нас взирает, но он взирает таким образом, ограничивает свое взирание, что возникает вот эта иллюзия, что взирает конкретный человек. Если это наитие уйдет, человек тут же исчезнет. Сразу станет очевидно, что это как бы паразитная личность, не имеющая в себе ничего самостоятельного. Но пока Господь себя добровольно ограничивает и позволяет рождаться вот такому иллюзии, человек чувствует себя полноценно существующим, полноценно чувствующим, полноценно слышащим, полноценно ощущающим. Но если иллюзии этой, в которой пребывает человек по милосердию Господнему, попустить действовать самой по себе, то она очень быстро начинает уводить разумение человека постепенно в дебри глубочайших заблуждений, отделяет человека от Господа, а затем подавляет и искажает наитие его в человеке и превращает под конец человека в демона ада, действующую вопреки и противоположно этому наитию. Именно поэтому одновременно с иллюзией этой в каждом восприемнике, как противовес, должно, обязано существовать и ощущение того, что жизнь в нем есть жизнь его лично, что жизнь в нем есть, хотя и выглядит как жизнь его личности, но на самом деле есть жизнь в нем личности Господней. Или хотя бы разумение, или даже хотя бы просто знание факта этого, относящееся, пусть даже в нем, только к познаниям его природной памяти. Ощущение во всей полноте своей, я уже говорил об этом, свойственно лишь ангелам, в разной степени в зависимости от уровня их сознания. То есть небесным ангелам это свойственно в наиболее совершенной степени, духовном мнении совершенное, но тем не менее свойственно. И чем выше уровень существования восприемника, тем четче и однозначнее оно, этот восприемник чувствует, что он есть лишь отражением. И тем меньше он хочет быть самостоятельной личностью. Но чем меньше он хочет быть самостоятельной личностью, тем больше Господь может дать ему своей особи, и тем больше он чувствует себя именно этой самостоятельной личностью. Это в книге о божественном провидении очень четко описано в первых номерах, вот этот механизм. То есть чем меньше человек хочет быть и чувствовать себя самостоятельной личностью, тем четче Господь ему дает это ощущение самостоятельности, и как бы личностности. И наоборот, чем больше восприемник хочет быть самостоятельной, отдельной, независимой личностью, тем он внутренне становится все более плоским и все менее личностным. То есть вот если посмотреть на людей, одержимых парадигмой того, что вот они и есть вот самостоятельный организм, бытие природное, атеистов и так далее, то их личности очень плоские. И что самое главное, их внутреннее самоощущение как личности совершенно плоское, злобное, тупое, примитивное, темное. Они все меньше и меньше начинают походить на божественность, и все больше и больше начинают походить на простых грубых животных. Так что даже под конец, сравнивая, сами не видят своей разницы с животным. Они смеют, ну какая разница между нами, смотрите, вот я, обезьяна, там кошка. Точно то же самое, соответственно, человек и животное это одно и то же. Они также живут, также умирают, также исчезают. Вот именно исходя из своих личных ощущений, они себя начинают чувствовать заодно с животными, которые вообще не имеют личностности. Человек уже, так как он находится в более нижних слоях существования, то есть ближе к последним началам, особенно вот именно человеку, находящемуся в самых последних началах, такое чувство свойственно гораздо менее, и оно для него гораздо более опасно, чем ангел. Потому что человек, в отличие от ангела, обладает гораздо более четким проявлением вот этой свободы воли. Если человек небесного гения, вот как были люди вот этой древнейшей церкви, то для него это не опасно. Это ему Господом дается. И даже вот люди того древнего мира могли себя чувствовать именно как бы эманацией божества. То есть они чувствовали в себе присутствие вот этого божественного, четко отделяемого от их личностности. Как, ну, последствия, как остатки этого, вот можно уловить во всех этих вот восточных религиях. В том же даосизме, в том же буддизме, в том же индуизме. Там это присутствует четко. Но современный человек, особенно вот христианского происхождения, для него часто это остается лишь на уровне научного знания, которое он заимствует из слова. Но даже и на этом уровне это все же лучше, чем его убежденности в том, что он является автономной личностью. Именно поэтому небесное учение веры в качестве одного из положений символа веры ввела вот это четкую догмат, которого человек, считающий себя принадлежащим к новой церкви, должен придерживаться как догмата, не подлежащего ни обсуждению, ни сомнению, ни тем более опровержению. Так как сказано было в истинной христианской религии, блага должны быть творимы человеком как бы от себя самого. Но при этом верить следует, что они творимы Господом в человеке и через человека. Аминь.
Вопрос. Вот, значит, у меня два вопроса сразу. То есть первое, то есть получается, что возрождающийся человек просто укорачивается цепочка на истине, то есть он переходит, обтекает мнение и это. Вот. И как в данном контексте понять участие, присутствие Господа в нас? Или связь, или присутствие?
Ну, Господь в любом человеке всегда присутствует с помощью благолюбия. Если вы помните, в любом человеке, независимо, атеисте, верующим, неверующим. Но эта связь даже не относится к разумению человеческому. То есть верующий от атеиста заключается тем, что Господь присутствует в нем не только латентно, то есть этим общим наитием, которое дает ему способность видеть, чувствовать, то есть видеть не через него, не в абсолютной этой вот иллюзорности, а дает ему просветление сознания. Так вот, в момент причастия как раз происходит в зависимости от уровня человека присутствие Господня. Самое нижнее – это в его сознании. То есть человек еще только преобразуемый, Господь с ним присутствует, просветляет его разумение. То есть он не сходит, и все накопленные им познания в истинах превращаются в рациональные постижения. Вот он начинает действовать его рационально. Если же человек через рациональное постижение, которое он приобрел раньше, уже приобрел кое-что из относящегося к жизни, то есть совершал поступки не по собственной воле, но по наставлениям рационального разумения, то в нем латентно накопилась вот эта новая воля. И тогда Господь исполняет не только его рациональное разумение, но он исполняет и вот эту новую волю, которую он зачал в его рассудочной части. И через нее уже исполняет дальше, вплоть до познания его памяти.
То есть, грубо говоря, можно сказать, что, очень грубо, что в этот момент как раз-таки переходит обрубание личного звена вот этой цепочки.
Да, при совершении причастия происходит вот этот вот все, что накапливается потенциально, оно переходит в актуальность. То есть вот как это можно сравнить, наверное, с насыщенным раствором. Что вот он, хотя в нем уже все условия для кристаллизации созрели, он все еще раствор. И вот у него падает кристаллик, крупинка, допустим, соли, и он раз, весь превращается, из него упадают кристаллы вот с той же половины соли.
Ну, это имеется в виду связь.
Да.
А только присутствие, то есть вторая.
А присутствие, если не произошло этого накопления. То есть кристаллик кинули, а ничего не произошло, хотя соль присутствует, то есть недостаточное накопление.
Но присутствие в любом случае идет через цепочку.
Да.
То есть это
да.
Не непосредственно.
Нет, нет, конечно.
Источником является Господь от вечности. То есть он в свою очередь,
Но это основа всего, да.
Господа то есть, в творении, и уже от него идет.
Существует только Господь от вечности. После прославления актуально существует Господь в творении. Но это не нечто отдельное от Господа от вечности, а это как бы его творительная составляющая. То есть вечность соединилась со временем, не отделяясь от вечности. Я бы так сказал, творение больше, то есть божественное наитие, вот этот инфлюкс, в творении стал более, как бы так сказать, как бы сформулировать. Если до этого он был не через соответствие, а через изобразительность, то есть представительство, то после этого он стал исключительно через соответствие. То есть до этого он был призрачным, после этого он стал как бы воплоти.
Вместо божественного человека.
Да. То есть после этого Господь от вечности непосредственно присутствует во всех уровнях творения, вплоть до последнего.
Просто получается, что у небесных людей было непосредственно наитие, и при этом Господа творения не было. То
есть, да.
Грубо говоря, совсем грубо получается, что он наитие уже не из нашего мира.
Угу. То есть если до этого было присутствовать в сознании человека. Вот, например, когда происходит причастие, он присутствует с ним на всех уровнях, в том числе и на уровне природном. Он непосредственно присутствует. Но в сознании его он присутствует при этом все-таки еще посредственно.
Не, ну ты хорошо сказал, что проекция присутствует. Это объясняет, в всяком случае, я сразу понял.
То есть имеется в виду, что непосредственное присутствие Господа все-таки происходит, это Господь творение присутствует.
Да, но он присутствует как бы вообще. А в частности, в каждой личности, он присутствует посредственно. Именно поэтому все-таки есть отделение. Вот Господь пришел, вот он воплотился, он совлек в себя от матери, и как бы во Вселенной воплотился вплоть до последних, даже материальных начал. И тем не менее существует отделение, мы все не стали Господом. Вот он есть Господь, а мы все же не Господь. Потому что у нас он присутствует все еще по степеням раздельным.
Наверное, будет, если непосредственно воздействие, то погибнут личности, даже ангелы.
Да, конечно. То есть не останется не только там, вообще творение исчезнет. То есть это как бы будет антитворение. Творение рассеется и станет для Господа очевидным. Потому что Господь от вечности ощущает себя Господом и только Господом. А Господь в творении себя ощущает в какой-то степени всеми нами и каждым из нас.
Да, вот, кстати, не понять этот момент, что вот эта цитата хорошо объясняет, но лично меня он только запутал. Получается, что Господь смотрит из нас.
Да.
А дальше идет, что смотрит в нас. То есть получается, он смотрит из нас. Соответственно, получается так, что когда человек смотрит какую-то, извиняюсь за выражение, гадость, грубо говоря, современный телевизор. То есть из него Господь смотрит.
Но не
непосредственно. Который человек его фактически заставляет смотреть из своей свободы воли.
Но не непосредственно, а посредственно. Вот это почему, например, у людей просветленных телевизор вызывает чувство отвращения полностью просветленного.
Вот как раз я хотел задать вопрос. Вот наитие только относится к божественным проявлениям или, например, наитие адское наваждение или, может быть, наитие адское?
Адское наитие – это в конечном счете тоже извращенное божественное наитие.
То есть,
потому что другого наития нет во Вселенной.
То есть в любом случае, я понимаю, когда человек живет в мире, на него в любом случае идет наитие задок. На какой вот эти цепочки он не находился.
Нет, если смотришь ты, например, телевизор и всякие гадости, то это уже наваждение или наитие задок. Тут нету божественного наития. То есть, ну, если...
Тут суть заключается в том, что вот возьмем, например, человека абсолютно просветленного, вот ангела, допустим, третьего неба. Вот он пришел и смотрит телевизор. Он увидит, но не то, что видим мы там. Он увидит там соответствие. Он увидит соответствие добра, соответствие зла. Он не увидит сюжета, которого видим мы. А если увидит, он на нем не сосредоточится.
Потому что мы видим то, что видит наш мозг, грубо говоря, наше извращенное сознание.
Совершенно верно.
То есть чем больше гадостей мы видим, на самом деле ниже мы сами находимся. То есть чем больше человек находится, тем меньше грязи вокруг видит.
Это вот яркий пример, например, таракан. Вот мы видим, бежит таракан на кухне, мы видим таракана и ничего больше. А вот ученый берет таракана, ставит микроскоп, начинает осматривать, он видит клетки, кишечник, там, органы и так далее, он уже не видит таракана. Особенно если он от него абстрагировался, он видит, так сказать, чудеса божественной природы. Вот точно так же и с телевизором. Можно видеть то, можно видеть то. А чаще всего каждый, ведь наитие там многоуровневое, например, вот там четко это дано, вот мы смотрим, через нас смотрит вот какой-нибудь дух, так сказать, природно-духовный. Через него смотрит какой-нибудь дух, относящийся к рациональному. Через него смотрит какой-нибудь ангел духовный. Через ангела духовного какой-нибудь ангел небесный. И они видят совершенно различно. Хотя вроде бы, так сказать, просто как бы грязь оседает внизу и дальше не поднимается.
Ну и в любом случае параллельно смотрит, что демон ангел,
да, да, да.
А по своему ментальному к нему ближе,
а в мире духовном выглядит так, вот человек находится на нижней земле духовной, а ады находятся вокруг него. То есть адское наитие, в отличие от небесного, оно идет не сверху, а оно идет со стороны.
То есть получается, в мире духовном все равно идет на духов, идет наитие адское.
Да, но он, те, кто выше находится, оно уже как бы снизу идет. А вот на людей, которые находятся в основном на вот этой нижней земле, оно идет именно вот со всех сторон.
В принципе, да, но где-то на ангел, потому что есть, что у ангелов тоже бывают исключения, которые могут взять.
Да. Оно вряд ли доходит до ангелов небесных. Я даже сомневаюсь, что сильно до ангелов духовных, но вот до вот этих ангелов духовно-природных оно доходит иногда достаточно. Почему и сказано, что ангелы духовно-природные могли быть совращены.
Да, но опять-таки где-то проходила мысль, что через это искушение они могут перейти на другую уровень.
Я думаю, ангелы могут пройти на другой уровень только через смерть.
Смерть тоже должна быть чем-то быть.
А смерть вызывается падением ангела.
Да, то ангел, собственно, он его просто соображает, захочет переходить на уровень, другой уровень, такой смерть.
Ну, по крайней мере, не по своей сознательной воле.
То есть получается, в таком случае демон это потенциальный ангел, в конце концов.
А демон вряд ли. Но просто среди демонов могут. Но среди демонов могут обретаться некоторые падшие ангелы, которые, так сказать. Но это именно исключение из правила. Своденборгов в духовном дневнике есть номер, который описывает вот падение ангела. Вот, так сказать, в аду пребывание и потом возвращение на небеса, но скорее всего уже где-то на другой уровень.
Да.
Нет, я думаю, ну хотя, наверное, может быть и низше, это же ничего не гарантирует. Причем падший ангел может, в общем-то, из ада и не вернуться. Ну вот помните, это было, кажется, о подлинной дружбе. Такая фраза, что бывает наитие, ну как бы увлечение злом доброго, Но не бывает увлечения злого добрым. А что в этом направлении оно действует? Именно вот сопь. Это как вот противоположно, что Господа никакое зло не могло увлечь. То есть он пришел, воплотился в эту жизнь. Вот. И все равно он был победитель, так сказать, изначально. Потому что у него натура другая. А у человека как раз наоборот, натура совсем противоположна. Она как раз его тянет совсем в другую сторону. Да, конечно. А иначе бы не было возможно его бы привлечь. Да, через злобу. Всегда есть возможность, то есть, что он воспрянет и может быть даже на более высоком уровне. Но он может и не воспрянуть.
Ну, то есть, если бы не было опять-таки блага, или как? Или это благо исчезло, благо же не исчезло?
Дело в том, что там проверяется слишком глубинное благо.
Ну, в таком случае не было ангела изначально. Ну, как?
Ну, почему?
Если у него есть это,
Про духовных ангелов Свенборг говорит, что в духовных ангелах постоянно проглядывает что-то темное внутри. И тем не менее они ангелы. Не обязательно это лицемер. Просто суть может быть загнана достаточно глубоко. Вглубь, чтобы не мешать ангельским господним проявлениям.
И получается, что все рано или поздно могут упасть. Вообще ничего не будет. У кого-то все равно суть есть.
Ну, духовному ангелу, по-моему, упасть исключительно сложно. Падают в основном ангелы первых небес, то есть ангелы духовно-природные.
Там же есть часто такие.
Небесные, я не думаю, что падают вообще.
Потому что там вот в небесах же есть описано, что вот иногда вот ангел присваивает себе, ну правда я не помню каких там небес, он присваивает себе что-то, какую-то власть, как будто бы он имеет какую-то власть. И сразу же он как бы низвергается вниз.
Ну он лишается своей силы.
Да, да, вот, и он падает там.
Но это состояние вечера. То есть ангелы в духовных есть состояние вечера. Потому что падение ангела это экстраординарное событие. А уж падение духовного ангела, я думаю, это событие, приравниваемое к небесной катастрофе. Да. Слишком много от каждого духовного ангела, кстати, зависит. Чтобы это так легко допускалось. Ведь ангел падает не сам по себе, падает вся пирамида, на вершине которой он стоит. Поэтому Господу, наверное, и отслеживается, чтобы...
То есть, чтобы зло было проявлено здесь?
Да.
Не, можно отслеживать, не попускает от падения ангела, или для того, чтобы он прошел через чистилище и поднялся на более высокий уровень.
Но это дело в том, и что...
Потенциально, в данном случае.
Вспомните проповедь о смысле жизни. То есть, существует 5 резонов, по которым человеком или с ангелом случается то или иное событие, его личное совершенствование или несовершенствование находится на самом последнем месте. В основном это связано с общим порядком Вселенной, с соответствием, со связью различных уровней. То есть я не думаю, что в падении ангела, пусть даже приводящего его на более высокий уровень, определяющим является его личный интерес.
Нет, так интерес не самого ангела, а интерес порядка в появлении более высокого.
Только интерес общего порядка. То есть ангел, я думаю, что по своей воле.
Ангелы так хорошо.
Да, ни один ангел не захочет. Потому что смысл ангела в том, что они не покушаются ни на что выше, они потому и ангелы, кстати, что у них царствует это смирение.
Наверное, и вряд ли могут понять разницу.
Ну, у них хватает, по крайней мере, мудрости не напрашиваться на то высшее, из-за чего они могут погибнуть окончательно. И если произошло противоположное, то это должна быть очень хорошая подвижка порядка общего. Тем более для духовного ангела. Духовно-природное это так. Из этого в основном происходит обмен и возвышение духовно-природных ангелов до духовных. А вот ангел духовный – совсем другое.
У Свенборга было прямое наитие, да, Господне? Или это тоже…
В тот момент, когда он читал слово и писал свое произведение, да. То есть я думаю, там было полное наитие и присутствие Божественного вплоть до его, ну, начала даже рационально природных.
Ну это Господь от вечности или в творении?
Господь в творении.
Ну так, собственно говоря, это одно и то же. Мы просто смотрели, откуда начинается наитие, а
Господь. Но слово относится к Господу все-таки в творении. Так, собственно, Господь в творении есть.
Да, да. Его тело. Угу. То есть получается, эти писания писали с Господом.
Да.
Вот вопрос мы как-то поднимали, но как-то мы его до конца не объяснили. То есть писалось, если было прямое наитие на Сведенборга, соответственно, писало слово Господь.
Да. Поэтому это и называется слово.
Ну, откровение.
Поэтому он и говорит, что там нет, я узнал ничего не от там, человека, ангела, непосредственно от Господа.
Единственное, там от Сведенборга это стили, слова, как свойственно, да, сказать.
Ученому, философу.
То...
Да, да. Поэтому же без соответствия непонятно, где там слово. Если оно не слово в полноте своей, то это не слово.
А то многие... же самое, как было с этими, с евангелистами.
Да, да, совершенно верно.
То есть получается, четыре разных Евангелия, они достаточно сильно отличаются.
Угу.
Вот. И там не всегда понятно, почему так, а почему один пишет так, другой пишет так, если так. Все писалось одним и тем же лицом, то есть Господом.
Да, без соответствия это невозможно понять. Кстати, именно поэтому часто и путаются. Вот. С одной стороны, оставят, что это слово, а с другой стороны, начинают рассуждать, что вот там Лука писал как грек, а Матфей как этот, как иудей. Но если единый Святой Дух, то где же тут?
Ясно мысль, что это разные проявления Господа.
Угу.
То есть Господь как человек, Господь как раб, Господь как царь,
угу,
и Господь не помню. А, и как Бог это,
да? Да.
Вот. Это, кстати, очень интересно объясняет, если с данной позиции читать, то оно...
Ну да, но это уже близко к понятию по соответствию. Все равно без понятия соответствия это... Понятно, как же Господь одновременно и царь, и раб.
Ну да.
И Бог, и этот...
Не, если подходить к этому не философских позиций, то, в принципе, тут даже можно оскорбиться за Бога и...
Ну, это все тоже стремление к разделению, порождающее Троицу, порождающее поклонение святым и так далее. То есть, тут есть как бы блик вот этой личности, потому что Господь один и тот же и в царе, и в рабе. Но без соответствия это понять невозможно. То есть, наитие Господне одинаково и в святом, и в царе, и в рабе, и в грешнике, и в демоне ада. Но тогда порождается вот это вот учение, когда вот некоторые профанаторы восточных учений утверждают, что Бог это, так сказать, Бог и в добре, и в зле. Что и когда зло это Бог творит, и добро это непосредственно творит.
Это совсем не восточное учение.
Ну, это профанации.
Да, такие, там это вообще нет.
Все всякие демонологические какие-то. И под которых, кстати, время от времени пытаются подвести и Сведенборга. Тут я читал некоего православного такого Роуза, который вот, однозначно пытается подвести Сведенборга именно под вот такие примитивные восприятия. Это вот именно, если ты не знаешь, что такое, если ты не разбираешься в соответствиях, если ты не разбираешься в степенях и в некоторых еще таких существенных, то Сведенборга ты не поймешь. А если и поймешь, что настолько извращенно, что тебе будет казаться, что это...
Ну, тут, если вернуться обратно к язычеству, где идет общение с Господом по разделению, то есть не поклонение Господу целиком, а поклонение отдельным его силам, то есть оно вполне нормально укладывается. Отдельно, так сказать, проявление одно, отдельное проявление другое, отдельное проявление третье. Вот. Ну, в конце концов, появились святые, вот, и получился языческий культ.
Угу. Ну да, как бы в основе любого язычества лежит правильное богопоклонение, только так омерщвленное и да, утраченное, да. Ибо сначала приходит истина, а потом наступают эти.
Вот. Ну, почему, я говорю, что с точки зрения традиционного христианства тут нет никаких совершенно несоответствий, непонятно. Все нормально, все поворотно. Все правильно, как всегда, как должно быть.
Ну да. Если не слишком глубоко вдумываться.
Не, оно действительно как должно быть. То есть, собственно говоря, допустим, взять те же греческие, римских, сомнища богов, оно тоже как-то взялось из правильного бога поклонения.
Ну да.
Вот, то есть вот развитие церкви, то есть падение, конец церкви, он заключает, выливается именно в многобожие.
Да. Вот,
поэтому ничего такого, ну, хорошего тоже нет, но ничего такого непонятного или, ну, как это, странного в том, что в христианстве появилось многобожие, нет.
У Сведенборга есть описано вот такой разговор ангелов с какими-то, ну, этими духами, новопришедшими, этими затятыми духами христианами, даже из протестантов, я подозреваю. Вот те им цитируют положение веры, учение веры. И ангелы говорят, то, что вы говорите, это правильно. Но то, что вот вы при этом понимаете, с истиной не имеет ничего общего. То есть важно не то, что вот в какие слова и термины это облегается, а что человек при этом себе думает. А вот это часто определяет все. Человек может говорить совершенно, вот я сейчас слушаю, например, там какой-нибудь выступает православный проповедник, или еще хуже, там какой-нибудь этот, ну вот это много по телевизору. И временами он вроде бы говорит вменяемые, вполне доктринальные вещи. Но просто я знаю, что он при этом имеет в виду, и уж лучше бы он вообще, так сказать, какую-нибудь атеистическую чушь нес.
Я тоже удивляюсь, иногда и евреи вот это сейчас оживились, и тоже по радио выступают. Там такие вещи интересные, а потом знаю, на чем они базируются, фундаментальные теории. Думаю, откуда это он? Ну,
это же самое, что из Евангелия, ну, почему-то.
Он как бы притягивает, а потом говорит, а фундамент у нас вот такой, а фундамент гнилой, как же это может все, ну, вот это
фундамент
вот.
Фундамент не гнилой, то есть фундамент один и тот же.
Там же один.
Не-не, он фундамент имеется в виду его, так сказать, парадигму мышления.
Да. К чему вот это он все ведет? То есть это интересное ответвление, деревья прекрасные и так далее, истины вот этого. А столбы, то все гнилое. И вот. То же самое, построить дом на вот этом песке или на...
Да и вопросы, возникающие из того же традиционного христианского, из Евангелия. Я, например, не вижу половины вопросов, которые вот почему-то там возникают и ломают копию.
А потому что у тебя другая парадигма. Ты видишь, и все правильно.
Я вообще не вижу никаких этих несоответствий, начиная от этого, от Ветхого Завета и вот до Новейшего. То есть оно все логично, все нормально. Если возникают какие-то вопросы, они чуть дальше объясняются, прямо оттуда же по его буквальному смыслу. То есть даже не нужно лезть в учение веры, чтобы объяснить какую-то...
Ну, потому что у тебя база, парадигма взгляда сформирована в своем городе. А если бы оно у тебя формировалось исключительно, например, из смысла буквального Ветхого Завета?
Да, то, собственно, я споткнулся уже на первой странице.
Да, когда ты спотыкаешься, ты включаешь щелчок, и у тебя ты смотришь уже по-другому. Рационально или, ну, пытаешься не буквально. То есть выходишь это буквально. А они же.
Так оно буквально они объясняют.
Ну так буквально, это уже выше уровень буквального рационального.
Ну да.
А не буквального, как это.
Ну да.
Буквально без рационального.
Из чистое, да, и вот эти буквальных
отстали. И плоское, буквально плоское. Это...
Да, кстати, развитие рационального, допустим, вот вспомнить сказки. Сейчас сказки детям 11 лет уже не интересны. Вот. А почитать исторические книги, вспомнить историю, собственно, сказки для кого? Это взрослых, это взрослые, рассказывают чтение таких сказок.
Рассказыванием друг другу.
Да, рассказыванием друг другу, да, чтением, я так думаю.
Они же не умели читать в основном. Это, кстати, забавно, в средневековой Европе читать не умели даже знатные люди. Это было дело только отдельных клириков. Даже, я скажу так, большинство священников не умело читать. То есть они умели еще прочесть мессу за грехом пополам, это, по-моему, в основном по памяти. А читали на все царство, там, может быть, 0,3%.
Книги дорого стоят.
Ну и как бы не учили, то есть зачем вот знатному лорду читать? Это дело какого-то чинуша, его дело воевать, сражаться.
А зачем знатному лорду читать Писание и ходить ереси?
Но они вообще ничего не читали.
Не, я имею в виду с точки зрения целесообразности. Почему такое? Кстати, что интересно, книгопечатывание первым появилось в Китае. Вот. И здорово задолго до того, как оно появилось его. Вот их ограничивало то, что иероглифы слишком много нужно было садить.
Нет, их ограничило. Это бы современность китайцы как-то отходятся.
Сейчас отходятся.
Их ограничивала узость читающего клуба.
А что в Европе не было узость читающего?
Так вот в том-то и дело. Но буквенному чтению научиться легче, чем
физическому. Да. Ну так, собственно, это и эпическое письмо.
Да. Не технические трудности, а именно вот недостаток. Легче было сделать 10 копий на бамбуковых палочках вручную, чем раскочегаривать такую типографию непонятно на кого.
Не, я к тому, что слово такие появилось в Европе, и слово так на бамбуковых печатанных в Европе.
Ну да. То ты представляешь, выучить хотя бы 5000 иероглифов писанных.
А их 40.
Ну.
Кто, например, кандидат наук, это вот кто знает там 15.
А если по-хорошему,
это уже там.
Честно говоря, обрати внимание, человек заканчивает школу, через некоторое время начинает писать значительно грамотно. Ну, если человек читающий пишущий. Почему? Вот, потому что мы запоминаем слова. По сути дела, мы знаем те же 40 тысяч иероглифов. То есть они у нас
не кусочком,
а словом. Мы запоминаем слово. Встречаешь новое слово, читаешь быстро-быстро, встречаешь знакомое слово, бах, остановился, прочитал по буквам. А дальше опять просто указываешь слово. Мы это запоминаем, как они выглядят.
Но суть заключается в том, что если ты выучил буквенное письмо, то вот ты встречаешь новый термин. Ты по крайней мере, можешь взять энциклопедию, прочесть, что он знает, и все. А если это на иероглифическом письме идет, то просто встречаешь новую пиктограмму.
Да.
И пока тебе кто-то не растолкует, что это такое, ты будешь как дурак.
Собственно говоря, так сильно подозреваю, что в англоязычных странах оно ближе к этому. Собственно, недавно стоят обычно упоминается такая правда статистика, что 30% американцев не воспринимают прочитанный текст.
Мне сказали, что чуть ли не 60% молодых в Штатах неграмотны. Не знаю, эту информацию мне сказал мой этот там.
Это что такое слышал?
Но
там неграмотно не в том смысле, что совсем не могут писать, а неграмотно, что...
Вообще не умеют читать. Они не то, что писать, они читать не умеют.
Только вывески.
И то еще неизвестно. Понимаешь? Они как иероглифы. Не знают, что это бакалей.
Кафе, да.
Так, ну что,
завершаемся. Кафе, знаешь, что кафе, и вот он иероглиф.
Да.
Четыре буквы.
Типа,
их, детстве,
типа да. Как у нас приезжают русские сюда, и у нас перукарня, а что такие перукарня? Могли бы посмотреть, что там стрижутся и так далее, а в перукарне, все, на этот иероглиф и убивали. А потом,
Не, ну перукарня это можно слова взять как-то и найти, а иероглиф... Какой-то
слово. Я говорю даже просто даже по буквам, и то нужно, а тут айо.
Ну что, идем?
Так, выключаем, да? Да.